Христос воскресе!
Христос воскресе!
Дорогие братья и сестры, христиане православные, я всей души поздравляю всех нас с недели четвертой после Пасхи. И сегодняшнее воскресное Евангелие дало название этой недели, так как оно повествует об исцелении расслабленного у овчьей купели в Иерусалиме, то и неделя называется «Неделя расслабленного». Повествует нам об этом чуде святой евангелист Иоанн, 5 глава, 1, 15 стих. Людям, которые часто ходят в храм в этот день, вообще часто ходят в церковь, очень хорошо известно это место, начало его, потому что оно читается постоянно на водосвятном молебне. Поэтому и понятно. Литургия не всегда нам понятна, да, а вот молебен все очень просто и понятно. Но Евангелие, которое повествует об исцелении, содержит очень много таких прикровенных мест, смыслов и нуждается в изъяснении, чтобы мы лучше усвоили. Мне кажется, человек, у которого есть очень хорошее чувство юмора, митрополит Тихон Шевкунов вообще называет неделю расслабленным именинами современных православных христиан. Давайте к тексту обратимся. Есть же в Иерусалиме овчих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 2 стих. Итак, эта купальня называлась по-русски «Дом милосердия» или «Милости Божией». Это было не случайно. Вода в эту купальню собиралась с исцелительного источника. Овчей она называлась, потому что там мыли овец, которые приводили в Иерусалимский храм для совершения жертвы. Эта овчья купель находилась у ворот, которые, кстати, назывались игольные уши. Это очень узкие такие ворота. И через них целые отары прогоняли в город, да, для того, чтобы или на торжище продать, или принести в жертву Богу. И вот было замечено, что во время того, как омывали овец, или перед этим, вода в купели начинала волноваться, и тот человек, который первый опускался в купель, получал исцеление от всех недугов, каким бы он ни был одержим. И тогда люди поняли, что это знак Божий, что Господь посылает ангела, и стали там, конечно, собираться многие, сухие, хромые, глухие, для того, чтобы получить исцеление. И нет ничего удивительного, что ангел был представлен к этой купели, так как это место было намоленное. Там собирались люди благочестивые, чтобы принести жертву Богу, молились Господу. Особая атмосфера, то есть место, атмосфера близости к Богу. И благодаря этому, потому что Бог совершает исцеление, это и совершалось. И вот что мы видим далее. «Был некий человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, который пришел в город Иерусалим на праздник Пасхи, иудейской Пасхи, воспоминание исхода евреев из Египта, увидев этого лежащего, узнал, что он лежит уже долгое время». Иоанн 5:5-6. Задает ему вопрос странный, достаточно. «Хочешь ли быть здоров?» И мне кажется, что вот этот вопрос, он как экзамен. Экзамен на человечность, на терпение, на смирение. Потому что любой другой бы на его месте ответил. А ты что думаешь, что я тут просто так валяюсь? Почему я тут лежу, да? Неужели ты сам не понимаешь, как тебе не стыдно у больного спрашивать, хочешь ли быть здоров? Ну и так далее. Действительно, вот даже доказано, что есть несколько поводов, когда человек проявляет агрессию. Когда он устал, в конце рабочего дня, когда ему больно, когда он болен и так далее. То есть он мог взорваться просто, да, у него спрашивают, хочешь ли быть здоров? Конечно, кто же не хочет, а тем более такой немощный. Но этот человек реагирует совсем по-другому. Он говорит, так, Господи, то есть да, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутилась вода, когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 7 стих. И он даже не стал просить, слушай, друг, не мог бы ли ты мне помочь окунуться первым? Нет, он просто рассказал, что ему тут долго лежать, что он долго болеет, и что такого человека, который был бы рядом, нет. Он не стал его просить, а знаете, Христу представил свободу действовать. И тогда Господь, видя все это, видя его духовное состояние, его кротость, смирение, говорит: «Восстань, возьми одр твой и ходи». Вот это трехчастное повеление. Первое – «Встань», второе – «Возьми», третье – «Ходи». Несколько раз мы в Священном Писании встречаем. Еще в одном месте, по крайней мере, когда он исцелил расслабленного, которого сквозь крышу опустили, да? И тотчас он выздоровел, взял постель свою и пошел. Было это дело в день субботний. Вы знаете, суббота для иудеев – это особый день, когда по закону Моисееву запрещалось заниматься обычными житейскими делами, кроме всяких необходимых. В книге «Исход», 20 глава, 10 стих и 35 стих, 2 глава, 3 стих, числа 15, 32, 36, мы можем встретить указания строгих запрещений. Предание старцев, то есть тех людей, которые занимались духовным окормлением народа, слово «кормление» не значит «кормить», а «управлять», «кормило». Знаете, кормчий – это тот, кто на корабле поворачивает руль. Вот окормление – это не преподание продуктов, а направление, предание направления. И вот предание старцев еще более усилили строгость празднования субботы. Так что даже добрые дела – благочестие, милосердие, ну, к примеру, врачевание больного, запрещалось делать в субботу. Я специально вчера смотрел справочную литературу, очень интересные моменты там нашел. Оказывается, раввины запрещали доставать осла, упавшего вол в субботу. Вола в субботу или осла. И был еще один момент очень интересный, так, знаковый, да, который не может не запомниться. Иудею запрещается в субботу носить на голове платок, потому что это тяжесть. Но если ему нужен платок, то он его на ногу должен обвязать. На голове носить нельзя, это тяжесть, а на ноге, ну не знаю, может быть, сила притяжения меняется. Ну, в общем-то, как бы множество таких дотошных, мелких и очень странных предписаний, подобно паутине, опутывали духовную жизнь каждого иудея, лишая ее смысла, но сохраняя, так сказать, верность Богу. И поэтому иудеи стали говорить исцеленным: сегодня субботу, не должно тебе брать постели, платок на голову положить нельзя, а ты ходишь тут с сыновкой, с носилками, да, представляете? Он ответил им: кто меня исцелил, тот сказал: возьми постель твою и ходи. Его спросили: кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Вот вы знаете, любое место в Священном Писании можно по-разному толковать. Вот вчера мне один там протестант написал: вижу, вы Бога любите, давайте мы научим вас Библию правильно понимать. Да. Ну, что сказать. В православной церкви, кроме Священного Писания, есть еще священное предание. И чем древнее толкователь, тем мы больше придаем авторитета его словам. Есть такое, знаете, кино: «Вперед в прошлое, в будущее», да, «Назад в будущее». А мы наоборот: «Вперед в прошлое». То есть что значит? Чем древнее толкователь, тем авторитетнее его мнение. Да, потому что мы, живя в настоящее время, можем некоторых вещей, которые лет 200 тому назад были, ну, всем понятны, понять абсолютно неправильно. Привести пример? Приведу. Александр Николаевич Радищев написал такое произведение «Путешествие из Петербурга в Москву». Ну, его за это-то, знаете, санкциям там подвергали, так сказать, ссылали и прочее. У него есть одно место интересное, вот для меня оно было. Он увидел крестьяна, которые стояли на станции и улыбались ему черными зубами. Ну, что бы мы сейчас подумали? Сейчас ведь признак, так сказать, благосостояния — фарфоровые блестящие зубы. А если черные, то значит денег нет лечить. Да, все понятно, правильно? Все согласны с этим. Оказывается, в то время, 200 лет тому назад, золой мазать зубы считалось эталоном красоты. Ну, понимаете, это в комментариях написано. Понимаете, вот мы то, что 200 лет тому назад, воспринять можем абсолютно неправильно. А что говорить 2000 лет тому назад? Поэтому толкование святых отцов для нас очень авторитетно. Простите за отступление. И вот поэтому я сейчас скажу, что по этому поводу думает блаженный Феофилакт. Вот цитата. Он жил в 11 веке. «Вот смысл злобы. Они не спрашивают, кто исцелил его, и кто повелел ему носить, но кто повелел носить ему постель. Интересуется не тем, что приводит к удивлению, но тем, что порицается». Кстати, Феофилакт Болгарский, он пользовался толкованием Иоанна Златоуста, который жил в IV веке. То есть мы, когда понимаем Священное Писание, пользуемся мнением святых отцов. Хотя, конечно, вот иудеи не знали наверняка, но могли догадываться, что подобное мог совершить только тот человек, которого они уже ненавидели, Иисус из Назарета. И поэтому они не хотят говорить о чуде. Они хотят погасить в народе веру в Иисуса, зарождающуюся веру в Иисуса как Мессию. Исцеленный не мог дать им ответа, потому что не знал Иисуса. Но исцеленный смело и разумно отвечает: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Этим ответом бывший страдалец мог дать понять осуждавшим его, кто имел силу совершать такое чудо. Только подумайте, 38 лет он был парализованным, да, мгновенно исцелить его. Тот знает, что должно, а что не должно делать в субботу. Если он велел взять постель в субботу, кого исцелил, то следует повиноваться беспрекословно. Исцеленный не знал, кто его исцелил, потому что Иисус скрылся в народе, бывший на том месте. И вот, кстати, святые отцы тоже говорят, почему Христос скрылся в народе? Да, вот вопрос такой, правда, почему? И вот они приводят три, по крайней мере, ответа на этот вопрос. Ожидал ли он чего-нибудь неприятного для себя и посему боялся? Задается вопрос, да? И прежде Господь Иисус Христос, совершая чудеса, иногда скрывался в народе. Иногда даже требовал от исцеленного никому не говорить. Ну, к примеру, Матфея 12 глава, 16 стих и так далее. Он делал это по следующим трем причинам. Давайте посмотрим. Во-первых, для того, чтобы слава о нем не распространилась в народе прежде времени, так как это могло возбудить до крайней степени ярость и злобу его врагов. Во-вторых, он делал это по своему смирению и для примера ученикам своим и другим, за ним следовавшим. Не желать и не искать славы, тем самым он призывал их, и похвалы от людей. И, наконец, в-третьих, делал он это для того, чтобы предохранить от тщеславия и гордости самих исцеленных, чтобы они, удостоившись получить неизменную милость от Господа, не стали перевозноситься над другими страдальцами, несчастными, которых от Господа сего не удостоились. Итак, вот получив от владыки исцеление от долговременного недуга, исцеленный отправляется в храм. Но он был действительно иудеем и знал, что за всякое благое дело нужно Бога благодарить, да? Принести в жертву. И вот Христос встречает его в иудейском храме и говорит: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 9-14 стих. Дорогие братья и сестры, вот из этого места мы видим, что болезнь – это следствие греха. И болезнь этому послужила тому, да, что за 38 лет человек смог преобразиться духовно. Он стал скромным, нераздражительным, нетребовательным, покорным, смиренным воле Божией, во всем полагающим на Господа. И Господь видел, что болезнь ему пошла на пользу. Болезнь уже не нужна, но благодаря телесной болезни он исцелился духовно. Вот это нам нужно, собственно, запомнить из сегодняшнего Священного Писания. Из слов мы также видим, что он страдал за какие-то грехи. Отсюда ясное указание нам, что и наши грехи очень часто являются причинами наших телесных и душевных немощей. И вот из чувства благодарности, желая, чтобы имя Иисуса прославлялось, исцеленный человек пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Он, конечно, полагал, что все начнут благодарить Иисуса, но начнут веровать в Него, но ошибся. В иудеях вместо любви и удивления вскипела злоба, ненависть к Нему, и они начали искать, как говорит Евангелие, сегодня мы не читали этот отрывочек, но это следующая строка после окончания отрезка. Они случаи искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу, за то, что Он исцелил в субботу. Дорогие братья и сестры, ну что еще хочется сегодня сказать по поводу чтения? Христос всегда шел на помощь несчастным, страждущим, и Он в нас очень ценит эту добродетель. Сострадание, милосердие к несчастным. Он говорил: «Будьте милосердны, как милосерден Отец ваш Небесный». Лука, 6 глава, 36 стих. Он от нас этого требует. Давайте я приведу несколько примеров, просто для запоминания, потому что жития святых хорошо ложатся в сознание и могут помочь нам сделать правильный выбор в сложной ситуации. Приведу примеры сострадания к несчастным. Подвижник Савва Священный, игумен, который жил в Палестине, однажды собирал в пустыне кореньями, которые он питался. Ну, каким-то подножным кормом, да, кореньями. Он увидел 4 разбойников, которые изнемогали от голода. Божий человек высыпал им под ноги собранные коренья и тем самым, в общем-то, их накормил, да, дал им что вкусить. С тех пор благодарные разбойники стали приносить ему хлеба и плодов. Растроганный благодарностью, святой Савва со слезами говорил себе: «О горе тебе, душа моя! Эти люди за одно благодеяние так щедро платят мне». А мы с вами, дорогие братья и сестры, действительно от Бога ежедневно получаем благодеяние, редко его благодарим, в лености, в нерадении проводим дни, не исполняя его заповеди. Еще приведу пример. Преподобный Мартирий. Однажды он увидел на дороге покрытого струпьями и не могущего ходить человека, то есть весь гнойных язв, лежащий человек, средневековье, да, представляли. И он взял его на свои плечи, и когда понес, не чувствовал никакой тяжести. И вскоре после этого драгоценная ноша стала невидима. Преподобный Пимен, многоболезненный, Печерский, Киево-Печерский угодник, был очень тяжело болен. И вот силою Божией одному больному иноку Печерскому даровал выздоровление, но при этом дал ему такую заповедь: «Господь снимает с тебя болезнь», — сказал он ему. «Теперь, выздоровев, исполни твой обет и служи мне и подобным», то есть больным. На те же, которые не родят об этой службе, Господь наведет лютую болезнь, чтобы могли спасти принявшие такое наказание. И вот больной инок, который был при смерти, стал служить преподобному. Но, знаете, как бывает, вот когда нам плохо, мы к Богу обращаемся. Как получили просимое, забывая, то произошло и с этим человеком по его естеству. Недолго он оставался верен обещанию, он возгнушался смрада, который исходил от преподобного Пимена, потому что у него были пролежни, тяжело болел, и стал уклоняться от него, оставил его даже без пищи и без еды. За это он скоро опять подвергся тяжкому недугу, был близок к смерти. Другие иноки, придя к нему и видя его в таком недуге, пошли и сказали преподобному Пимену: «Брат, который служил тебе, умирает». Преподобный ответил: «Что человек посеет, то и пожнет. Так как он оставил меня мучиться голодом и жаждою, солгал Богу, презрел мою худость, то и с ним сделал тоже. Но мы научены не воздавать злом за зло. Итак, пойдите и скажите ему: зовет тебя Пимен, встань и приди сюда». Когда пришли к больному, передали слова преподобного, он тотчас встал и пошел к преподобному. И преподобный Пимен обличил его, говоря: «Маломерный, вот теперь ты здоров, теперь не согрешай. Разве ты не знаешь, что одинаковую награду получает и больной, и служащий ему?» Вот. Дорогие братья и сестры, Господь Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих, говорит такие слова: «То, что вы сделали сие одному из братьев моих меньших, то мне сделали». И так он скажет на страшном суде, если мы в настоящей жизни будем что? Милосердны к тем людям, которые нас окружают. Будем стараться им помогать, поддерживать их в сложной ситуации, в обстановке. Всем милосердным людям Христос скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, которое уготовано вам от создания мира». Христос воскресе!